Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов, и я в Барнауле беседую с профессором Алтайского государственного университета Вячеславом Должиковым. Поговорим о том, как жила Сибирь перед революцией, во время революции, гражданской войны. Добрый вечер, Вячеслав Александрович. Вот хотелось бы для начала такой стартовый вопрос. Что из себя представлял Алтай, вот нынешняя Южная Сибирь, а начало 20 века?
Алтай представлял собой динамический, развивавшийся, в общем-то, регион в это время. Отчасти это связано с успехами Столыпинской аграрной политики, конечно, в связи с тем, что на Алтай переехало достаточно много переселенцев из европейской части, из многих губерний, где было малоземелье и безземелье крестьянское. Мои, вот, кстати, предки по отцовской линии тоже из Воронежской губернии. Точно так же мои односельчане, а я из села родом. У нас даже улицы были. Одна, скажем, там Хохлы с Украины, другая – белорусы. И, конечно, очень много было выходцев из Средней России. Ну, в общем, я считаю, что война помешала успешному развитию сельского хозяйства. Огромную роль сыграла, конечно, железная дорога, которая была к тому времени уже работающей. И планировалось еще строительство уже новой дороги от Новониколаевска до Барнаула, чтобы связать наш регион с магистралью Транссибирской. Ну, добавим благоприятные природные условия, наличие пахотной земли, барнаульская низменность так называемая. Импульсы были заданы, но, к сожалению, вот этому успешному развитию производительных сил края и накоплению населения мешало ряд факторов. Несмотря на переселение сюда, были помехи со стороны чиновников. Местные власти, в общем-то, саботировали переселение. Возникло период до военной проблема самовольных так называемых переселенцев. На Алтай стремились люди. Очень много желающих было. Приезжали, смотрели места, и все нравилось. Но чиновники просто утверждали, что земли нет.
А это были кабинетные земли?
Да, это наличие особого анклава, так называемого кабинетского хозяйства. Мы, историки Томской школы, в общем-то, с этой проблемой разбирались. Проблема Алтая, как потом Столыпин писал записки по итогам поездки по Волжье и Сибирь, и на Алтай он был, и он убедился, что главная проблема, которую он поставил в этой записке, это частная собственность крестьянам на землю. Вот этого фактора и не хватило, потому что частная собственность фактически уже была. Земля-то принадлежала правящему императору, то есть это был майорат своеобразный, который передавался по наследству в рамках династии. И вот это обстоятельство, оно сильно помешало развитию в дореволюционный период и довоенный. Была такая обстановка напряженная довольно, потому что новые переселенцы, новоселы, они не получили земли, они не могли приписаться к сельским обществам, представляли собой взрывоопасный материал.
То есть был конфликт?
Не столько между старожилами и новоселами, сколько вот именно между чиновниками местными и вновь прибывшими крестьянами из европейской части.
Что было с горной промышленностью?
К этому времени горная промышленность фактически, ну, я имею в виду заводы. Заводы, которые, ну, сереброплавильные были, и также вот Барнаул ведь был центром золотоплавильного производства. Ну, золотопромышленники вынуждены были в Барнаул нести песок золотой, здесь плавили его в слитки и отправляли на императорские монетные дворы Москва, Петербург. А что касается сереброплавильного производства, оно зачахло к тому времени абсолютно. Минимальные были объемы производства. На первое место выходила другая сырная отрасль – масло-сыроделие. Я сам родом из села. У нас масло-сырзавод и сейчас работает. Это Киприна. В общем-то, марка известная в России. Таких заводов было много. Я даже динамику вспоминаю. Вот если в начале 90-х годов там было всего 3 маслозавода, а в это время уже было около 300. То есть на 2 порядка. Большое распространение получили кооперативные формы маслоделия. Так называемые маслодельческие артели. И Алтай, что удивительно, конечно, экспортировал масло в основном в европейские страны. В Бельгию, в Голландию, в такие страны, которые сейчас славятся вот этой продукцией. Алтай чем и отличается, он уникален в этом плане, потому что здесь совпало два обстоятельства. Первое, что было очень много ученых, исследователей, социологов, в том числе народников. Они были ссыльными, но всякими правдами и неправдами в Барнаул пробирались, используя связь с чиновниками, которые нуждались в их услугах в качестве вот, статистиков, да, экономистов. Ну, специалисты они были. Конечно, в этом смысле их чиновники-то использовали. Значительное количество народников, оно как бы способствовало тому, что артельные формы общинного вот этого характера хозяйства, они получили распространение. И крестьяне поддержали. У нас же ведь население Алтая было в основном старобрядческое. У меня вот тоже по одной линии дед, по материнской линии, он старобрядец. Он занимался бизнесом. Не столько торговал, сколько занимался производством вообще-то. У него и мельница была, и кузница, и большое количество лошадей было, и земля была, все. Когда я копнул глубже, выяснилось, что земля-то не принадлежала же моим дедам. Она не была в частной собственности, а была в аренде.
В аренде у кого? Государства?
У императора.
У императора.
У императора, конечно. У Николая II конкретно. Вот это вот очень важная деталь, которая и позволила впоследствии перейти большевикам к коллективизации. Потому что это облегчило их задачу. Дело в том, что и временное правительство ведь не ввело частную собственность для крестьян на землю в Алтае. Оно национализировало, превратило в государственную собственность бывшую императорскую. Вот это вот, я считаю, была не то что ошибка, а подлость со стороны правительства. Я-то ей простить не могу.
Скажите, а какие были отношения между вот, русским населением и алтайцами?
Были, конечно, конфликты. Но я не считаю, что они определяли вот, характер отношений на Алтае. Я бы не сказал, что, в общем-то, находили точки согласия между собой. И аборигены, и главным образом от старобрядцев, у меня даже есть публикации. В частности, я использую материал Ядринцева Николая Михайловича, который много раз ездил в горные долины, вот, Бухтарму, Буймон. И он описывает, в общем-то, модель поведения староверов, вот особенно, в отношении аборигенного населения другую. То есть, они находили, в конце концов, общее. Я считаю, что не то, что гармоничное было уж там сосуществование, но все равно взаимодействие межэтническое было. И роднились, и смешанные браки, и шла и, как бы диффузия ценностей. Вот все это я в своих работах отмечаю. Ну, естественно, ссылаясь на Николая Михайловича Ядринцева, которого я очень уважаю и считаю его материалы очень ценными.
Ну, а вообще вот это русское население, оно туда в горный Алтай продвигалось как?
Столкновения были на этой почве, конечно. Долины речные, где плодородная почва, они были объектом, естественно, интереса со стороны новоселов. Вот. И, в общем, сложные были здесь проблемы, они возникали неизбежно. Как правило, власть дореволюционное, вот кабинетское начальство, ну и местная там администрация, скажем, она чаще всего оказывалась на стороне инородцев, так называемых, то есть она защищала их права. Поэтому местное население чувствовало эту защиту и, естественно, находили какие-то вот такие решения компромиссного характера.
Можно ли говорить, что там на Алтае горном происходило что-то вроде национального возрождения, вот появилось такое смешение там шаманизма и буддизма, бурханизма.
Бурханизм, да.
Вот что это такое, это тоже интересно.
Ну, это была попытка как бы что-то вроде национальной религии придумать. Я бы не сказал, что это уж очень было распространенное явление. Ну, хотя отрицать нельзя, что бурханизм – это, в общем-то, миф. Вот был у нас замечательный исследователь Сагалаев Александр Маркович. Вот он на эти вопросы хорошо ответил. И замечательные, опять же, книги «Алтай в зеркале мифа». Все равно, так или иначе, очень много было православных, в принципе, аборигенов. То есть вот я занимался в одно время этнографией кумандинцев. Кумандинцы – это православные люди. То есть они уж наиболее коренное, я бы сказал, население представляет, тюркоязычное. И они, в общем-то, усвоили православную веру. От миссионеров, конечно, алтайская духовная миссия здесь активно действовала. А были и такие факты, когда вот казахи Ильинке, например, в Солонишинском районе принимали православие добровольно, без всякого принуждения.
Ну, во многих случаях это вообще был такой выбор между Китаем и Россией, да? Вот
ну, он уже... Тайцев... Вопрос этот к тому времени уже был решен. То есть это даже не между Китаем и Россией, а это когда-то еще в 18 веке проблема джунгарского ханства существовала. Но оно тоже было поглощено маньчжурскими завоевателями Китая со временем. И поэтому джунгары, они ушли на второй план, на третий, там, на десятый. Ну и Российская империя была сильнее, конечно, Цинской. Поэтому китайские тогдашние власти, они считались с силой. Это естественно.
А торговля по Чуйскому тракту была солидная в это время?
Ну, это всегда была она, начиная там с 17 века уже чай. Ну, конечно, в основном чайная торговля в Восточной Сибири, это кяхта знаменитая. Ну, вот у меня коллега мой и друг Александр Владимирович Старцев, покойный, к сожалению, вот, он занимался чуйской торговлей. Если кто хочет глубже эту, значит, тему освоить, может почитать его труды. Он замечательную работу провел. Мне кажется, что стоит его добрым словом вспомнить. Понятное дело, что монголы тоже были заинтересованы в торговле, так как зерно, хлеб, в первую очередь, конечно, мука. А Барнаул, между прочим, был центром мукомольной промышленности, одним из центров. Ну, позже Новониколаевск, но в этот момент, конечно, у нас вот мукомолы были не на уровне. То есть у нас эта промышленность сейчас существует. Ну, тогда вот с Монголией, в торговле с Монголией она играла огромную роль.
Ну, вот вы уже упомянули Ядринцева. А насколько вообще идеи того же Ядринцева, Потанина, областничества Сибири как колонии вообще были популярны среди образованной части сибиряков?
Ну, я хотел бы подчеркнуть, что между Потаниным и Ядринцевым существовали определенные разногласия.
Это интересно.
То есть, они не во всем были солидарны. И я вот специально выделяю особенность взглядов Ядринцева по ключевому вопросу так называемого сибирского сепаратизма, который является выбранным до конца. Может быть, у Ядринцева больше было сибирифильства. Я вот это в своих статьях тоже это, в общем, подчеркивал. Он идеализировал Алтай и Сибирь, считал родной сестрой Америки. Я недавно выступал на конференции с докладом на эту тему, пытаясь доказать авторскую принадлежность Ядринцеву, замечательно, в общем, небольшой, правда, по объему книги «Алтай. Будущее Калифорнии России и царствовавшие на Алтае порядки». Ну, в общем, есть у меня материал, подтверждающий, что это Ядринцева работа. Она была опубликована в Лейпциге, в Германии в 1882 году. Так вот, в отличие от Ядринцева, Потанин придерживался иного взгляда. Ну, и не только он один там. Серафим Шашков, например, и еще ряд, значит, иркутян. Они в Иркутске немножко по-другому мыслили. Шашков даже подтрунивал над сибирифилами и говорил: «Вы говорите, что родная сестра Америки, а не Китай ли, господа?»
Ну, сейчас бы это было модное такое заявление в духе современности.
Да-да, но у них спор был у областников между собой. Да, и я хочу оттенить особую идею Потанина о том, что это его знаменитая статья ранее 1860 года «Заметки о Западной Сибири», в которой он проводит мысль о том, что если представить себе Сибирь так же густонаселенную, как европейская часть России, то со временем центр тяготения русского государства должен перейти на нее. То есть на самом деле он не был сторонником этого пресловутого отделения Сибири от России, а отстаивал идею стратегии, которая нацелена на превращение Сибири буквально в центр страны и перенос столицы, соответственно. Я, между прочим, сторонник этого тезиса потанинского.
Где деньги берутся, там они должны тратиться.
Да-да. Нет, тут просто
тогда Тюмень будет столицей.
Историческая справедливость. Нет, ну Тюмень уже как бы она западнее для нас. То есть есть географический центр Менделеева Дмитрия Ивановича, и он его выщипал. И это не то, что конкретно определенная точка географическая, а треугольник такой. Красноярск, Омск и Барнаул, условно говоря. То есть где-то эта столица должна быть.
В Новосибирске, значит.
Новосибирск, да. Это вот если брать марксистскую теорию, экономическую, да, то, конечно, Новосибирск в этом смысле идеальная столица России. Но я противник переноса столицы в Новосибирск, потому что это будет вторая Москва.
А идея областничества, вот как, кто тогда ее продвигал, именно о большей автономии Сибири?
Ну, это на самом деле, я оцениваю эту идеологию как демократический федерализм. И все. Никакого там сепаратистского содержания это нет.
Вполне современно.
Да, конечно, равноправие. Так вот у Потанина, собственно, и есть, я цитирую его часто, о том, как он представляет себе будущее России. В виде федерации, конечно, и Государственная Дума там должна быть федеральная, и все такое. То есть автономия, она, мне кажется, естественна для большой такой страны, как наша.
То есть они брали идеалы Соединенных Штатов, скорее всего?
Да. Ну, вообще, универсальный федерализм, он же ведь не обязательно американский. Швейцария, чем хуже?
Германия.
Германия, да. Есть федерализм, он универсальный, ну, такой вот, я бы сказал, европейский. А что касается Америки, ну, она же тоже, в общем-то, является колонией бывшей Англии. Естественно, с традиции-то европейские там развивают. Ну, другое дело, что американцам крупно повезло. В том, что они основали государство с нуля. А Россия отягощена традицией, имперской традицией. И поэтому федерацию полноценную создать у нас сложно.
Было бы желание.
Желание бы было, конечно, я согласен.
Скажите, а вот все-таки, если говорить о этом периоде, ну, то есть Сибирь управлялась, вот я помню, там в 18 веке был генерал-губернатор сибирский, практически вся территория была под ним. А в начале 20 века уже как разделилось там? Губернское управление, да?
Губернское было, да. Ну, Алтайская губерния появилась.
А земства?
Земства в Сибири, как таковые, возникли только в 1917 году. То есть земская реформа не коснулась огромной территории.
А почему? Вот интересно. Ссыльных боялись?
Нет. Я думаю, просто это старая традиция, в которой обязательно главным ведущим субъектом земской системы были дворяне. Не зря в годы контрреформ был лозунг там «А дворяне земства». Угу. То есть усилить руководящую роль именно дворянской вот этой элиты. А в Сибири, поскольку дворянство было ничтожно, ну, поэтому и...
Некому доверить.
Кому доверить земство? А демократические институты, ну, еще были не развиты. Понятное дело. Я считаю, что, конечно, земская система была нужна. Земское самоуправление. Собственно, советы, вот будущее, это, система советов, это модифицированное земство. Просто большевики присвоили себе эту идею, и все. А вообще это, конечно, актуально было. И областники, в частности, поддерживали целиком и полностью введение земств на территории всей Сибири. И они вводились. И городские управы, они действовали, конечно, но они как-то уже бы втягивались в общеземскую систему. Вот это была важная вещь.
Ну, то есть оно в Сибири все-таки запоздало, да?
Конечно, запоздало. Актуально это была реформа в начале 60-х годов 19 века. Я имею в виду земская. Она должна была быть распространена. Ну, да, власть в этом смысле побаивалась. Побаивалась Сибири. Ну, вот этот миф.
А вот почему она боялась Сибири?
Ну, это старая эта идея о том, что Сибирь отвалит, значит, это здесь местную интеллигенцию нельзя поощрять, иначе она, значит...
Вот даже так, да?
Да. Я читал все эти доносы на областников. Я знаю, как это было. Кто там даже конкретно писал эти доносы. Конкретные люди оклеветали того же Потанина и Ядринцева.
Третьим отделением. Но по идейным соображениям-то клеветали или по карьерам?
Ну, я хорошо одного героя упомяну. Был такой, значит, политически сильный герой, которого Добролюбов потом успел в своей поэме, Розенталь. Антон Иосиф Розенталь. И вот он, чтобы выбраться из Сибири, а его сослали пожизненно, это было в 1857 году еще. И вот у меня в книге там, кстати, описана эта небольшая история. Розенталь пытался вырваться. И чтобы добиться лояльного к себе отношения, он просто-напросто писал донос элементарно. Ну, даже и там были такие герои, как Завалишин Дмитрий Иринархович, декабрист в прошлом. Тоже я находил записки, вернее, не записки, а расписки о получении пособия от жандармов после того, как он вернулся в европейскую часть. Это было очень с большим опозданием. Кстати, его держали, не пускали местные власти, потому что он всем, на всем бредил. Ну, такие люди были. И он не один, и много их было. Поэтому вот проблема доносительства, она в Сибири, к сожалению, еще раньше существовала.
А вот какую роль ссыльные сыграли политически в развитии Сибири, собственно, вот какие ключевые фигуры? Ну, вот у вас книга.
Да.
О Бакунине, вот только что я вижу, вышла. Вот, собственно, кто, так сказать, такие персонажи, которые действительно должны быть увековечены в сибирской истории?
Ну, в первую очередь, конечно, речь идет о таких известных людях, как Радищев Александр Николаевич. Да, имя его в Сибири уважается и до сих пор. Декабристы, конечно, во вторую очередь тоже. Ну, декабристов просто больше было. И они оставили след и во всех сибирских городах, где жили, где проживали, где были как бы сосланы куда. И в Тобольске, и в Елуторовске, и в Томске, например. Я вот вернулся из Томска и побывал на площади Ботенькова. Гаврил Степанович был Томич, единственный среди декабристов. Естественно, его вот, мы помним, уважаем. Ну, а также вот Иван Иванович Пущин, конечно, я его люблю и ценю. И Иван Дмитриевич Якушкин, который просвещением занимался. Ну, были другие деятели этого движения, которые принесли большую пользу. Главное, что они воспитали поколение молодежи, которое, в общем-то, к ним прислушивалось и находилось под их влиянием. Что касается Михаила Александровича Бакунина, то он, конечно, у меня целая глава посвящена, напрямую связан с областниками.
А он где был в ссылке?
Он в Томске был. Томск. Вот, кстати, с Потаниным контакты у него прослеживаются четко. Я много материалов набрал, и у меня целая глава посвящена связям Бакунина с областниками и вообще его влиянию огромно. То есть областничество и народничество – это по существу одно и то же движение. Просто областники – это региональное движение народнического характера. То есть они просто шли не в деревню там куда-то, да, хождение в народ знаменитый, там, просветительской деятельностью заниматься, а занимались тем же просветительством, только в Сибири. Хождение в Сибирь я это называю. Вот и вся разница. Поэтому, а позже народники ссыльные дополнительно импульс тоже, значит, свой привнесли в воспитание местного, значит, образованного общества. Ну и, конечно, я вот в Томском университете был на днях. И ТГУ, это, в общем-то, тоже создан этот университет по инициативе областников. В частности, Григорий Николаевич Потанин. Памятник, кстати, заброшен. К нему не ходят. У памятника Потанину никого. Тропка заросла почти. Ну, вот я...
Мало рассказывает.
Да. Ну вот я стараюсь популяризировать, конечно. У меня были эфиры на эту тему и публикации, конечно. То есть я областников считаю, конечно, прямыми продолжателями дела декабристов. Именно просветительской деятельности. Ну и, конечно, какую-то роль и другие ссыльные, политические ссыльные
вот они
сыграли. Да. Ну да, это и большевистская ссылка была. Ее тоже надо упомянуть. Ленин опять-таки 3 года же провел в Красноярском нынешнем крае.
Ну, он охотой занимался в основном, судя по всему.
Мы обсуждали немного на защите его так называемый фундаментальный труд развития капитализма в России. Да, и вот он... Ну, я диссертантку критиковал за то, что она немножко преувеличивает значение этой работы научной. То есть, ну как можно было написать фундаментальный труд в деревне, не имея доступа к серьезным источникам? Это не просто публицистика, это агитка. Агитка такая низкопробная, прямо скажем. Не зря его критиковали, но современники типа Струва Петра Берингаровича. Это причем хитрая агитка. Потому что он доказывал, что капитализм в России развивается бурно с 1861 года. Я, в отличие от Ленина, так не считаю. И вообще индустриализация, ну, скажем так, капиталистического типа, она началась позже. Она началась примерно так с 1892-93 годов, когда министром финансов стал Витте Сергеевич, вот, когда до Александра Третьего дошло, что нужна модернизация экономики. И вот, кстати, некоторые представляют, что политика Александра Третьего – это однозначно контрреформа. В конце своей жизни, после особенно вот этого шока, испытанного в результате голода массового в европейской части 1891 года, вот тогда и Александр Третий понял, что пора что-то делать. У меня лежит на рабочем столе записка Витте, написанная еще в 1881 году. То есть он уже тогда понимал, что все это будет напрасно. Я имею в виду контрреформа. И закручивание гаек там и так далее. И вот он предвидел, чем все завершится. Поэтому, когда, ну, видимо, читал ее Александр Третий, впоследствии понял, что кого надо вытаскивать. Ну и вот эта индустриализация, она совершалась за счет привлечения иностранного капитала, инвестиций, как говорится. Люди приехали. Вот я упоминал свое родное село Киприно, да? Там ведь маслозавод-то был основан на самом деле бельгийцем. То есть из Бельгии парень приехал, кстати, же на русской женился, девушке, русский выучил и благополучно трудился до самой революции и гражданской войны. Ну, вот уже в 18-м, наверное, в 19-м году его выгнали. И он даже позже писал моему родственнику, а нельзя ли вернуться, это может быть, вот так. Понимаете, и конечно, вот этот миф о том, что с 1861 года там бурно развивался капитализм в России, это нужно было для чего Ленину? Чтобы обосновать, что вот уже все, капитализм созрел, перезрел, и пора уже пролетарскую революцию совершать. Вот это вот агитка-то не получилась из этой книги. Ну, все тут, мне кажется, понятно.
А вот события там 5-7 годов, революция, как она затронула Южную Сибирь? Что тут было?
Были, конечно, локальные инциденты, типа погромов, вот, в частности, у нас в Барнауле, в Томске они были. Пострадали, причем, вот, главным образом, интеллигенция. То есть Василий Константинович Шкирке, который был просветителем, в Барнауле очень известная личность, он был сильным народником, естественно, и там дочь избили. Вообще это было жуть. Ну и в Томске тоже в театре там инцидент был.
Ну там пожар был.
Пожар, да. Ну там двери заперли, чтобы люди погибли. Но факт то, что борьба тут тоже была. Ну я бы оттенил, знаете, какой сюжет? Ленин, между прочим, в это время был сторонником сибирского сепаратизма. Да. Он специально вот эту миссию Бабушкина, да, Ивана Васильевича и там Курнатовский еще, организовал, чтобы поднять восстание среди солдат бывшей этой маньчжурской армии.
Которые возвращались.
Да, которые возвращались, злые, как черти. Вот они там в Иркутске, в Чите, значит, стояли.
В Красноярске, по-моему.
В Красноярске тоже, Читинская республика, там 3 дня она существовала. Ну, в общем, этот был план. Причем у Ленина был план двойной, то есть еще и Крым поднять.
Ну, там с Потемкиным.
С Потемкиным, да.
Крым, Одессу, да. Южно-Русскую республику основать.
Вот, революционную. Ну, вот видите, Михаил Владимирович, вы знаете. А обычный слушатель и зритель, увы, не знает, что Ленин был сепаратистом. В отличие
когда
от
того, выгодно.
Да, когда выгодно. Он и говорил, что мы с областниками до Казани. До Казани. У него это есть. Ну, конечно, имеется в виду превращение Сибирь там, в базовый такой район, чтобы с него начать. Я не говорю, что прямо тут 100% это сепаратизм. И, кстати, у областников была такая оговорка, что они допускали такую мысль там, в начале самом, когда еще очень юные были, то Сибирь станет как бы очагом. Ну, как вот впоследствии Мао Цзэдун.
Крестьянские базы. А как в Думу голосовала Сибирь?
Ну, в основном, надо сказать, попадали, конечно, люди не такого ну, приезжие, скажем так. То есть те, кто знал хорошо, как там ворота открываются. И, в общем,
по власти, да.
Ну, как правило, у нас кадеты, конституционные демократы, да, лучше сказать.
В Томске, по-моему, кто там был? Некрасов, по-моему, да?
Ну,
профессор университета.
Ну, да, вот известные люди. Они, кстати, тоже были в основном приезжие. То есть профессура в Томского университета, она формировалась же за счет именно вот приглашенных профессоров. Естественно, что эти люди были более известны и популярнее, чем местная интеллигенция. У меня такое представление сложилось, что в основном побеждали на выборах те, кто имел связи с европейской частью прямой.
Ну, то есть, в принципе, все-таки сторонники реформ.
Конечно. Нет, ну, не экстремисты, конечно. И не черная сотня, да. У нас в Сибири как-то черная сотня не очень популярна. Но Томск это исключение какое-то составляет.
А вот Первая мировая война как повлияла, опять же, на развитие региона?
Первая мировая война вообще, я считаю, негативно повлияла на все регионы, включая Сибирь. Почему? Потому что первым делом это мобилизация. Мобилизация вырвала самых сильных мужчин, молодых, трудоспособных. Ну, вот у меня дед, например, в 1914 году как ушел на фронт, так и, в общем-то, и воевал до 1931 года. То есть он уже потом из красных партизан попал в чем? И погиб возле Петропавловска Казахстанского, подавляя, так сказать, крестьянское восстание. Вот как аукнулась Первая мировая война. По семье это ударило. Но это ненормально, когда человек столько уже десяток, больше лет под ружьем. И таких же много было. Очень много. Ну, конечно, какие-то были подвижки, я имею в виду, для развития там аграрного сектора. Потому что поставки в армию, вот у меня есть приятель, который занимается специально поставками продовольствия и фуража в действующую армию в годы Первой мировой войны. И вот он, значит, много чего там накопал. То есть это было. До войны, до мировой войны, действовал так называемый Челябинский тарифный перелом. То есть блокировали сибирскую пшеницу, муку, не пуская в европейскую часть. Ну, у нас вынуждены были поэтому кормить скот. Зерно. И за счет вот этого и производство молока росло, и других продуктов. Ну, это было нерационально, без сомнения. Внутри страны таможенный барьер. Ну, что это такое?
А в 17-м году кто, собственно, взял власть в Сибири, ну, после того, как она в центре стала разваливаться?
Поначалу известно было, значит, тут борьба шла небольшая, так сказать, областники тоже играли определенную роль, там эсеры, конечно. Но на первом этапе до мая 18-го года побеждали большевики. Вот, они пользовались поддержкой центра.
На гарнизоны опирались, да?
Ну да, солдаты, конечно, в первую очередь, которые были деморализованы в результате вот этой трехлетней эпопеи. Ну и понятное дело, что больших таких успехов они не добились. Потому что сразу как-то вот это почувствовало местное население, что-то не так. Поэтому и быстро пала эта коммунистическая власть.
Но чехи помогли?
Ну, чехи, конечно, помогли, но они же были не одни. То есть эсеры, бывшие депутаты, разогнанные учредительное собрание, в конце концов. Ну, чехи, не чехи, это же сложный конгломерат. Легион сам по себе состоял не одни из одних чехов. Там и были и поляки, и сербы, и хорваты, и там кого только не было. Вот Ярослав Гашек только это яркий пример, он же красным стал.
Ну, было в Барнауле, я так помню, было даже антисоветское восстание. Само по себе сначала, а потом уже ему чехи пришли.
Ну, да, это вот именно от эсеров идет. Это, конечно, социалисты-революционеры, они, в общем-то, сразу выступили. Они... их поддержал, собственно, чехи. Чехи поддержали как военные силы, потому что у них было оружие. Они, ну, вы знаете, этот факт, когда они направлялись там в Владивосток, чтобы, в общем-то, в Европу отправиться для того, чтобы участвовать на стороне Антанты в войне против Германии. повезло тебе и там на данном этапе, но, как выяснилось, ненадолго.
А с Колчаком? Ну, социалист это недолго, директория продержалась, да, Колчак ее сверх. А и вот как возникло такое мощное сопротивление колчаковской власти, вот эти все разнообразные партизанские отряды, которых и здесь на Алтае было много?
Вот я хотел бы сначала обратить внимание на такой факт, что... Но который мало известен, что вообще-то гражданская война началась как война внутренняя красных против красных. Да, красное знамя с одной стороны, красное знамя другой. Просто символика разная была. Ну, у коммунистов, как известно, серп и молот, а на знамени социалистов-революционеров и народных социалистов это была надпись, лозунг известный «Земля и воля». И, может быть, поэтому и крестьянство сначала поддержало, значит, эсеров. И правительство омское, оно же было сначала социалистическим и левым по составу, по идеологии. А что касается Колчака, то он попал, потому что требовался в это время, ну, такой лидер для антибольшевистского движения, который бы всех как бы консолидировал. Таким лидером на самом деле мог стать Корнилов. Вот Лавр Георгиевич Корнилов, я его... роль всегда акцентирую в событиях гражданской войны, он, к сожалению, совершил ошибку. Он отправился на Дон, ну, его уговорили друзья, Алексеев, Денекин, которые, Каледин, которые надеялись поднять донское казачество против большевиков. Ну, казаки к тому времени, после особенно вот этих фронтовых всех этих дел, они разочарованы были, они никому не хотели служить больше. И донское казачество не поддержало, как известно. Ну и, в общем-то, эта миссия Корнилова, она закончилась очень плохо. Я считаю, что это мистика какая-то, когда снаряд, значит, попал в отдельный дом, где только Корнилов находился, это, наверное, вот означало конец его, значит, карьеры целиком и вообще конец России как таковой.
Ну, слушайте, в Сибири же был генерал Болдырев, вполне умеренных взглядов и достаточно популярный, ну, собственно, который входил в директорию.
Ну,
в
общем, да, но...
Тоже сильная личность.
Болдырев все же не тянул. Нет, если бы... Я просто представляю, что бы было, если бы, как говорится, бы, да как бы. Просто Корнилов в этом смысле лучше подходил. Он был сибиряк, это раз. Во-вторых, авторитет верховного главнокомандующего русской армии. За ним стоял большой опыт, интеллект, и главное, что он был местным. Он был родом с Алтая, ну, по предкам, скажем так. То есть отец его сначала жил и служил в Каменногорске, а это, в общем, Алтай исторический, крути-не-крути.
Он даже на тюркском наречии мог говорить.
Ну, у него предки были по материнской линии, вроде моих. У меня тоже, кстати, есть эта тюркская кровь немного, как у любого сибиряка, аборигена, так сказать, местного. Конечно, я это называю, вот, упоминал уже, евразийская внешность. То есть я думаю, что у него была перспектива, во-первых, поддержки со стороны казачества сибирского, во-вторых, и местное военное население тоже в этом смысле его за своего приняло. Ну, у Корнилова был шанс. И он связан был с областниками тесно. То есть вот его областники бы поддержали абсолютно, потому что его отец и Потанин Григорий Николаевич были друзьями.
Ну, а у Колчака, значит, не было.
А Колчак был чужим. Чужим в Сибири, вот честное слово. Хотя его, конечно, знали, но он корней не имел в этой почве.
Откуда же такой размах партизанщины все-таки? Вот этот красный?
Ну вот, вот, собственно говоря, когда Колчак совершил переворот, прямо скажем, военный переворот, и развернул репрессии против своих бывших, так сказать, коллег. Были же и за ним темные дела, потом ему все это припомнилось. Вот тогда, конечно, и исчезла поддержка и со части местной региональной элиты, раз. Во-вторых, конечно, самый важный фактор – это то, что на самом деле колчаковцы, весь режим этот Колчака проводил политику очень похожую на большевистскую. Та же продразверстка, мобилизации, реквизиции, порки массовые, расстрелы – все это было. И народу это страшно не понравилось.
Народу-то это не понравилось. Ну, а потом, когда вместо Колчака пришли большевики, ему опять не понравилось. Я так помню, что где-то у вас на Алтае уже в 20-м году восстали снова.
Ну, 21-й год.
21-м году. Колыванское, по-моему, восстание.
Да, восстание было, Колывань.
И партизаны на Алтае были.
А партизаны, они всегда уже были наготове, потому что они были вооружены к тому времени и, в общем, представляли собой довольно-таки организованную военную силу. Естественно, что они не могли это терпеть. Ну, а особенно, конечно, мощным было вот западно-сибирское это восстание. Оно было во многих же губерниях, не только в Алтайской. Вот, и у Владимира Шишкина на эту тему отлично есть работа, я считаю. Сибирская Вандея, само за себя это говорит. Я думаю, что вот в это время, конечно, большевистская власть на волоске находилась. Еще немного и все. Ну, в гражданскую войну все-таки тоже, я считаю, именно сибирское крестьянство бросило на чашу весов ту гирю, которая все перетянула. Вот у Роберта Эйша, будущего там руководителя Сибирькома, значит, есть книга, я хорошо помню, «Опрокинутый тыл». То есть тыл колчаковского режима был действительно опрокинут крестьянством, повстанческим движением, в котором участвовали, как правило, либо бывшие фронтовики, либо молодежь, которая рвалась, так сказать, в бой. Да и, собственно, старики буквально на сходах приказывали в лес уходить молодым людям, чтобы не сдаваться, под мобилизацию не попадать. Какие-то бежали.
На ваш взгляд, почему, скажем так, не удалось вот действительно тому же западносибирскому восстанию, там каким-то этим крестьянским, другим выступлениям против большевиков, так сказать, слиться и добиться политической победы, скажем, на части территории России, в той же Сибири?
Ну, вот я думаю, что единственный шанс добиться успеха, это начало 18-го года. Вот когда реально можно было, да, границу установить после чехословацкого этого так называемого мятежа по Волге и выставить казачьи эти заставы, но для этого нужен был руководитель. Вот я имею в виду Корнилова, конечно. Вот только он мог справиться. А позже фронт начал сыпаться, потому что не было вот именно, как это говорят, харизматичного лидера. И главное, консолидирующей фигуры. То есть вот кто бы мог всех объединить. А Колчак на эту роль не годился. Ну и вообще, я бы сказал, он занимался не тем, чем надо. Особенно вот лично это дело, любовь там и все прочее. На это время надо было все забыть, посвятить все борьбе там. Ну это Колчак не мой герой.
Ну и еще один вопрос, ближе к завершению, вот по поводу все-таки этого поворота к НЭПу. Да, то есть коммунистам удалось успокоить деревню вот, собственно, нэповской политикой. А если бы они чуть-чуть запоздали, тогда что?
Ну, тогда, возможно, крестьянские эти восстания слились бы, и все могло быть. Нет, нельзя недооценивать политическое чутье большевиков, особенно Ленина, Троцкого того же. Они-то, в отличие от противника, они смогли консолидировать ту часть России, понимаете? И их этот пиар-то он работал. Вот, кстати, я хотел бы упомянуть свою оценку, еще вот я ее тоже как-то уже воспроизводил, удачного бренда, вот большевик. Да, Большак, институт большевика, крестьянской психологии, он как бы слился с большевиком. А кто такой Большак? Ну, это глава семейства. И крестьянин как рассуждает? Вот если в семье есть большак, ну и в государстве должен большак. Раз большаки пришли, нам подчиняться. Вот такая история.
Особенно если у них ЧК есть.
Да, особенно если есть ЧК. То есть поддержка у них карательных служб, конечно, была и абсолютная. Ну и кроме того, ведь большевики искусно использовали демагогию, социальную демагогию. Вот, в частности, эксплуатировали советскую идею. Я считаю, что народ понятно клюнул, а советы, ну, это народная же самоорганизация, это, в общем-то, еще 17 век, если разобраться. Минин, Козьма Минеевич, как говорится, опробовал. То есть советы – это народное же изобретение, крути не крути. Просто большевики, они порой изображали себя народников. искусно. И доказывали, что мы-то, дескать, народники даже более такие лучшие народники, чем настоящие. Вот. А люди, к сожалению, популизму этому и верят.
Вот по поводу 29-го года, тут у нас юбилей, а товарищ Сталин как раз в Барнауле с балкона произнес речь, собственно, о том, что фактически объявил великий перелом и коллективизацию. Вот почему такой трагический оборот? Все-таки это роль личности или это было запрограммировано сутью большевистской партии?
Я думаю, что это, конечно, большевизм в чистом виде. То есть, как хоть Ленин обещал, там, что всерьез и надолго, но когда пришли его сменщики, в частности Сталин, конечно, сразу вспомнился военный коммунизм и прочее такое. Ну, в действительности Сталин, конечно, не был никаким ни коммунистом, ни социалистом. Он был имперцем, между прочим. И он после, значит, ухода Ленина и вытеснения Троцкого, он просто строил империю, восстанавливая ту систему, которая существовала. Кстати, вот Потанин Григорий Николаевич предупреждал, что именно так и произойдет. В 17-м году, когда большевики рвались к власти, в июле еще, и у него есть такая статья «Областничество и диктатура пролетариата». В общем, вот точно так и вышло. То есть имперская вот эта тенденция, она предполагала, конечно, подавление, жесткое подавление, репрессивное подавление народных всяких этих бунтов и так далее. И установление режима единоличной авторитарной власти, ну а позже тоталитарной. Я думаю, что Сталин в этом смысле перещеголял и Ленина, и Троцкого.
И Ивана Грозного.
И Ивана Грозного. Ну, это были его любимые герои неспроста. Грозный и Петр Первый, конечно. То есть он строил империю. Это, я вот говорил как-то, действовал закон диалектики. Отрицание, отрицание. То есть отрицание, отрицание. И если большевистский переворот отрицал революцию, которая отрицала империю, то получается, что те, кто воспользовался результатами, должны были восстанавливать империю. Ленин это не мог сделать, потому что он всю жизнь боролся против империи. Он не был имперцем, это честно. Вот, а Сталин, он хорошо понял свою задачу. Поэтому он был адекватной фигурой. И не случайно произошел этот печально известный великий перелом. Потому что крестьянство было главным противником режима, объективно. И надо было сломать его. Алтай в этом плане был вдвойне актуален, потому что здесь как раз скопилась масса, критическая масса повстанческого такого движения, партизанщина, которая мешала ему. Точно так же, как на Украине махновщина. То есть этот вот...
свободы.
Как это сказать? Два на западе регион и на востоке. Вот они, если бы, не дай бог, они слились, это был бы для него кошмар. Поэтому он предпочел ударить по сибирскому региону, по Алтаю в частности, потому что здесь именно вот эта вот опасная была масса людей. Я думаю, что он задачу эту, к сожалению, успел решить. Вот, в частности, партизан он расколол на две части. Значит, ну, не режим, я имею в виду, не сам же, конечно, Сталин. Одни стали чоновцами, а другие бандитами.
Те
же партизаны. Ну да, вот чоновцы перебили других партизан бывших.
А потом чоновцев расстреляли.
А потом чоновцев расстреляли, да, тех, кто жив остался. Ну, дед у меня, слава богу, погиб. Как говорится, плохо это или хорошо, но он меня прикрывал мертвый, между прочим. До поры до времени.
Спасибо. Гостем программы «Цена революции» был профессор Алтайского университета Вячеслав Должиков. И мы говорили о Сибири вот с 19 века до Великого перелома.
«Цена революции».